Прямо сейчас будем говорить о делах европейских и не только. Светлана Тихановская и разногласия в согласии. Это тема на ближайшие пару минут. На прямой связи с нами евродепутат от партии «Согласие» Нил Ушаков. Доброе утро.
Доброе утро.
Вы так бодрячком меня встречаете. Вы уже зарядку сегодня сделали с утра. Хорошее настроение.
7:40. Самое время начинать радоваться.
Ну, у нас 8:40, так что вы сегодня пораньше встали, чем мы. Такие серьезные темы у нас на повестке дня. Но давайте все-таки начнем с Европарламента и с повестки вот этой европейской. У нас в Латвии свои проблемы, которые решения требуют. А о чем думает вот сейчас Европа, кроме коронавируса? Это бюджет. Вот что важно сейчас для Европы?
С одной стороны, Европа думает именно о тех самых проблемах, которые самые насущные и для Латвии. Это то, каким образом преодолевать экономический кризис. Каким образом Европа дальше в следующие годы будет способна или не будет способна, в принципе, функционировать. Речь идет о том, чтобы собрать, найти 750 миллиардов, это огромные деньги, евро для того, чтобы помочь странам Европейского Союза. Причем речь идет о том, чтобы порядка половины из этих средств предоставлялись не как кредиты, потому что особенно у Восточной Европы, у Южной Европы, ну, аллергия на слово кредиты после всех МВФ и после всех реформ, а именно в форме гранта. Эти деньги нужно собрать, это для Европы это много, это речь идет и о кредитах, что очень важно с точки зрения развития Европы, что это будет единый европейский долг, то есть это не будут кредиты, которые будут выпускать, скажем, или Италия, или Греция, или Польша, или Латвия, это будет единый займы, то есть то, что делает Европу ближе в чем-то, в экономическом плане, в плане экономической силы, ближе к Америке в таком масштабе. Но параллельно, опять же, нужно думать о новых источниках доходов, потому что эти деньги, их нужно собрать. Это речь идет о налогах. О налогах, например, на цифровые услуги, о налогах для таких компаний, как Amazon, как Google, как Facebook. Хотя это тоже не просто. Facebook уже пообещал, если им не удастся договориться не по налогам, по другим вопросам, связанным с защитой данных, пообещал 400 миллионов. Да, что все 400 миллионов европейцев останутся без Facebook, без группы, без Инстаграмов, без всего остального.
Ну, такая хорошая манипуляция, да, такой вот блеф хороший.
Но я думаю, многие европейцы, немало европейцев испугались, в хорошем или в плохом смысле этого слова. То есть главное сейчас, если мы говорим про Европу, это деньги. Причем, если не удастся договориться о новых источниках доходов, то есть налоги с цифровых, скажем, крупных компаний, корпораций, налоги на пластик, налоги на загрязнение среду, на загрязнение среды, то, опять же, тогда придется средства на преодоление кризиса искать или в программах для молодежи, или в программах, которые связаны с нынешними всеми делами по защите среды. Естественно, это очень непростой компромисс, который придется найти, плюс, опять же, эти деньги нужно собрать, самое главное. Если мы говорим таким образом, чтобы странам, членам Европейского Союза не пришлось повышать взносы. То есть вот эти 750 миллиардов, о которых говорят, и из которых Латвия получит порядка 4, причем из этих 4 порядка половины Латвия получит просто как грант. Это нужно обеспечить таким образом, чтобы ни одной стране не пришлось платить больше в общий бюджет. Ну, такая, знаете, непростая задача.
Ну да, математика, которая еще требует такого серьезного сложения. Но не только об этом в парламенте думают. Мы все наблюдали за тем, как... как проходило голосование по резолюциям об ужесточении санкций против России. Вы в числе коллег также выступили за введение санкций. Вас многие за это осудили. Вот очень много было таких комментариев, которые не в пользу ни вашу, ни в пользу согласия. В частности, вот Ирина написала, впервые за несколько лет не голосовала за согласие, не только я, но и все мои родственники и друзья, это имеются в виду выборы. Ну а сегодня после Ушаковского «за», цитирую, только лишний раз убедилась, что правильно сделала. Что можете сказать вот своему избирателю? Считаете ли вы, что как-то это еще больше пошатнет позиции согласия, или иначе поступить вы не видели другого выхода?
Две резолюции. Одна по Белоруссии, вторая по Навальному, по факту отравления. Очень непростые две резолюции. И, естественно, голосуя за эти резолюции, трудно было не понимать, какую реакцию это вызовет по меньшей мере среди части сторонников согласия, и не только среди сторонников согласия, а просто среди русскоязычных граждан, не граждан Латвии. Ну, давайте начнем с Минска и, предположим, с этого же самого примера про Ирину, которую вы сейчас упомянули. Читал очень много комментариев. Женщины, мужчины, Рига, Даугавпилс, другие города. условно, женщины из Даугавпилса, которые ругают за белорусскую резолюцию. Меньше, чем в 300 километрах от Даугавпилса, в Минске, женщин, которые говорят на таком же русском языке, которые точно так же одеваются, у которых огромное количество проблем, знаете, жизненных и других, схожие, они сериалы смотрят одинаковые. И вот там женщин в Минске, их сейчас бьют. Причем бьют мужчины в масках, без идентификационных каких-либо документов. Даже не милиция, даже не полиция.
Нахождение Тихановской в Брюсселе как-то помогло тому, чтобы не били женщин?
Как в этой ситуации я мог бы потом бы, вот с тем людям, которые сейчас меня ругают, смотреть в глаза, если бы я бы в этот момент солидаризовался бы не с теми женщинами, которых бьют, а с теми, кто их сейчас избивает. Ну, потому что выбор был или-или. И у тебя не было возможности в этой ситуации, к сожалению, так, наверное, получается, или, к счастью, здесь уже не об этом говорить, то ты должен был сказать себе или за них, или за них. Я выбрал обычную женщину, простых людей, которых сейчас избивают. Тихановская в Брюсселе, сможет она помочь, не сможет помочь. Вообще, как можно помочь сейчас Белоруссии? Больно смотреть на то, что происходит у них в стране, потому что, ну, как, ну, мы всегда ездили в Минск, ездили в Беларусь, посмотреть, как у них много получается, как у них хорошо, порадоваться в том числе, что, вот видите, есть государства, в которых производство сохранилось. А сейчас смотрим на секретные инаугурации, на то, как людей избивают.
Конечно, а, кстати, вот эта секретная инаугурация, какое получит отражение в Евросоюзе? Вы уже, наверное, как-то можете предсказать реакцию.
Да, ну, никакого, официально заявила, в том числе, если мы говорим не про Европарламент, который больше занимается в плане внешней политики именно резолюциями, то есть заявлениями, а не действиями. Если про бюджет, то мы голосуем за деньги. А если про внешнюю политику, это резолюции. Но мы говорим про страны-члены Европейского Союза. Германия заявила, что они не будут признавать Лукашенко как президента. Европейский Союз после этой инаугурации его президентом не считает, а считает бывшим президентом. Поэтому ситуация с Белоруссией очень тяжелая. И, скажем так, надежд на то, что ситуация сможет там стабилизироваться или успокоиться в ближайшее время, не очень много. И Европейский Союз должен в этой ситуации, он не так много каких-либо инструментов, чтобы можно было помочь или навредить, не дай бог навредить, потому что какими-то отдельными действиями можно только и помешать. Но если мы говорим о поддержке Беларуси, упростить максимально визовый режим для тех белорусов, которые хотят по каким-либо причинам путешествовать по Европейскому Союзу. Стипендии для молодых белорусов в европейских университетах пускай учатся, потом возвращаются домой. Если кто-то хочет работать, пускай едет, потом опять вернется, если будет такая возможность. Таким образом нужно помогать.
Ну, как раз в свое время было для украинских представителей из Украины?
Как в свое время было для латвийских граждан и неграждан. Были изначально до того, как Латвия вступала в Европейский Союз, помогали финансовыми фондами, помогали стипендиями, помогали молодежи. Таким образом это делается, если говорить про именно правильную, про хорошую поддержку. А опять же, если говорят то, что слово вот это громко используется, оно очень сильно режет санкции. Но в случае с Белоруссией речь идет о том, чтобы люди, которые или сами участвуют в избиении демонстрантов, или организовывают это, чтобы они просто в Европейский Союз не могли получить или постоянный вид на жительство, или заниматься здесь бизнесом. Это, ну, достаточно, скажем, оправданная реакция, если мы про это говорим.
Господин Ушаков, не могу вас...
сказать про Минск.
Да, ну, хорошо. Да, последняя еще реплика про Минск, и тогда уже перейдем к согласию, потому что за эфиром, ну, пришло огромное количество вопросов, я не могу их игнорировать. Так что еще одна реплика по Беларуси, и тогда перейдем к согласию.
Если мы говорим последняя реплика про Беларуси, много упреков говорят. Пьют полицейские протестующих везде. Да, полицейские протестующих часто относятся к ним не очень хорошо и в странных членах Европейского Союза. Минск, все акции, которые проходят сейчас в Беларуси, они стали показательными на уровне мировом, каким образом проводить акции. То есть они протестующие после себя мусор убирают. То есть мы видим, что происходит в Америке, в других странах, как заканчиваются протесты. А в Беларуси бьют людей, которые после демонстрации за собой мусор убирают.
Ну да, там действительно вот этот мирный протест, он вызывает, ну, такую искреннюю гордость и поддержку за то, что вот так люди могут отстаивать свое мнение. Спрашивает Борис вас о том, собираетесь ли вы сменить партию, вот такой радикальный вопрос. Я напомню, что в согласии сейчас в последнее время такая вот турбулентность происходит. Не так давно вы господина Вячеслава Домбровского исключили, или он сам ушел. В общем, там такая запутанная история. Любовь Швецова тоже покинула ряды вашей партии. Ну вот Борис интересуется по вашей именно кандидатуре, что как с вами.
Ну, нет, у меня как бы ни возраст, ни понятия не позволяют. Я в партии с 2004 года, и это у меня единственная партия. Ну вот так получилось. Не дождутся.
Ну а вот Михаил интересуется вдогонку, не считаете ли вы себя виновником в развале согласия?
А слово «развал», спасибо за комплимент, я вам просто расскажу. Опять же, вот, я в партии с 2004 года. Я помню времена, рейтинг 2,5% за месяц до выборов. У нас бывали самые сложные времена. Мы проходили разные циклы и подъемов, и взлетов. Я в силу возраста присутствовал при части из них, но не при всех. Но у нас бывали времена сложнее, бывали времена лучше. Но, опять же, сейчас речь идет не о партии, не о людях, которые туда входят, и не о наших внутренних разборках. Партия – это инструмент, с помощью которого избиратели могут добиться или могут не добиться каких-то изменений в своем положении. Нам сейчас наша задача привести в порядок инструмент, который в силу объективных и субъективных причин стал немножко не таким эффективным, как это было, предположим, в 2015 году, в 2017 году. Если мы этот инструмент приведем в порядок, вот мы как члены согласия, кто-то с 2004 года в партии, кто-то с 1993, кто-то год назад пришел или в этом году. Приведем в порядок инструмент. Люди, которые борются за ценности согласия, жители Латвии, будут нас поддерживать. Не приведем в порядок, ну, значит, придут на наше место другие. Или не придут.
Вы сказали такую фразу «внутренние разборки». Действительно ли внутренними разборками можно назвать то, что сейчас происходит? Заголовков вообще очень много появилось после того, как исключили Домбровского. Вот, в частности, одно из изданий вынесло, ну, практически цитату, да, «Славу выгнали за глупость». Не боитесь таких вот, ну, радикальных высказываний? Какую глупость не можете Домбровскому простить? Что не так с ним?
Вот то, что я в том своем мнении высказал, я старался максимально корректно в этой ситуации вообще придерживаться, потому что, когда мы говорим, да, я назвал это внутренними разборками, так и есть, потому что любой конфликт, извините меня, от музыкальной школы до партийной структуры, его можно назвать, в том числе и разборками, это уже дело лексики. У Славы были абсолютно все инструменты, возможности, поддержка со всех сторон для того, чтобы провести в партии любые реформы. Когда он приходил в 2018 году, в 2019 году. Ну вот бери и делай, и тебе помогут все. К сожалению, получилось таким образом, что, скажем так, академическая образованность и подготовка, она не всегда трансформируется в прикладные какие-то достижения и результаты. А если мы говорим про слово «глупость», да, я абсолютно уверен, что заняться конфликтом с Янисом Урбановичем, единственное, чем заниматься в последнее время, доказывать себе и другим, и Янису Урбановичу, что ты круче Яниса Урбановича, это не самое умное поведение. Это было на тот момент глупое поведение.
Ну вот позже Домбровский заявлял, что он готов создать какую-то собственную партию, баллотироваться на следующих выборах в парламент. Вы на такое смелое заявление как смотрите?
Если я не ошибаюсь, Вячеслав Домбровский на данный момент, помимо всего прочего, также является официально ликвидатором партии «Реформ Затвиц». Ну, пускай завершит там процедуры и вперед.
Ну вот еще достижением. Все-таки спрашивают по российским санкциям, по голосованию, по российскому потоку, что санкции все-таки могут привести к тому, что заблокирован будет этот проект строительства «Северный поток».
Если мы говорим про, кстати, еще про голосование, два момента, они немаловажные. Я голосовал против приостановки «Северного потока-2». Это раз. Я голосовал против отмены чемпионата мира по хоккею в 2021 году в Минске. То есть помимо голосования по резолюциям или голосования по конкретным поправкам, в этих случаях я голосовал против, потому что я считаю, что спорт должен быть не санкций, если мы говорим про хоккей, и ставить под угрозу необратимо испортить экономические и деловые отношения между Европой и Россией, когда мы говорим о приостановке «Северного потока-2», это тоже это неправильно.
Ну да, тут... Тут много, опять-таки, за эфиром комментариев, а не все успеваю читать,
мне, Вы меня не испугаете этими резонанс. Комментариями, но по «Северному потоку» я голосовал против, но опять же, если мы говорим по резолюции по России, но в сухом остатке у нас есть российский политик, который, русский политик, который находится сейчас на территории Европы, который прилетел из России в состоянии комы, и который... Три европейские лаборатории подтвердили, что он был отравлен боевым отравляющим веществом. И параллельно же все это сейчас сводится к тому, что Европа и европейские спецслужбы обвиняют в том, что они отравили Навального. В этой ситуации, учитывая, что это, ну, это же не только сейчас все началось, все же началось в 2014 году, вся конфронтация между Европейским Союзом и Россией. Какую-либо другую декларацию ожидать в Европейском парламенте было просто невозможно. Ну вот в этих обстоятельствах как? Вот на что можно было рассчитывать?
Ну вот вы сказали, что вас никаким комментарием не удивишь. Марина довольно-таки жестко комментирует. Мы вам верили, цитата, а вы ударились спасать свою шкуру в Брюссель. Позор, совесть вас не мучает. Как заботитесь о Риге? Как Марине ответить?
Еще раз, я человек, которого, политик, которого избрали в Европарламент голосами именно, в первую очередь, русскоязычных избирателей из Болгарии, из Лепы, из Резена, из Даугавпилса. Сам по происхождению русский. И в этой ситуации, когда мне нужно было выбирать в случае с двумя резолюциями, голосовать или за власти, или за простых, а если мы сейчас говорим уже в этническом, языковом контексте, за простых людей, которые говорят по-русски, ну, как вот Марина, о которой вы говорите. Ее наверняка очень многое в Латвии не устраивает, и не нравится, что делают латвийские власти. И люди в Беларуси, и не нравится то, что делают белорусские власти. Оппозиционная политика, которым не нравится, что делают российские власти. Я в этой ситуации буду принципиально занимать позицию простых людей, а не властей, без разницы, латвийские, белорусские или российские. Это мой ответ Марине. И если я системно таким образом действую, то, опять же, мне в этой ситуации будет не стыдно смотреть ей в глаза. И я надеюсь, что пройдет определенное время, и те люди, которые сейчас меня ругают за это голосование и за эту позицию, они поймут, что для русскоязычного политика, которого избрали именно русскоязычные избиратели, это был единственный приличный и правильный выбор в этих обстоятельствах.
Ну что ж, это хорошая точка в нашем сегодняшнем с вами разговоре. Надеюсь, что вы как-нибудь доберетесь к нам до студии, можно будет больше подискутировать, больше и звонков принять.
Так и доеду. Мне для того, чтобы к вам в студию попасть, надо за 10 дней выехать и 10 дней просидеть в карантине.
Увы, это современные реалии. Что делать? Все ждем с нетерпением, когда откроют границы. Кстати, вот по границам, по каким-то таким вот более-менее вменяемым и однозначным мерам, ну, для всех стран Латвии, тоже Еврокомиссия сейчас рассматривает все эти вопросы, что касается туристической отрасли и COVID-19, так что все это тоже в процессе, ждем. Спасибо большое, напомню, что
спасибо
на прямой
большое.
Связи с нами был евродепутат от партии Согласия Нил Ушаков. Мы пожертвовали нашим культурным материалом ради того, чтобы зачитать и все ваши комментарии, чтобы продолжить и этот диалог, который, видите, каким интересным оказался. Я думаю, что каждый, кто за эфиром спрашивал, задавал вопросы, комментировал, может быть, услышал ответ на свой вопрос, может быть, не услышал, но все равно для себя какие-то моменты, вот эти вот международные повестки прояснил, и европейской в том числе.